В эфире «Радиоволна». Сегодня в нашем радиотеатре вы услышите два рассказа Людмилы Петрушевской «Гриб» и «Али Баба». Читает Владимир Коренной.
Всему виной, очевидно, все-таки был грипп. Хотя некоторые придерживаются иной точки зрения и говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело на первый взгляд после первого рассказа жены. И никаких глубин, подспудных причин, смешения разных обстоятельств в этом случае не следует доискиваться. Тем более смешно выставлять причиной грипп, эту странную болезнь, которую у всех протекает настолько по-разному, что здесь можно даже говорить не о конкретной болезни, а о каком-то всеобщем предрасположении к болезни, к разным болезням, о всеобщей ослабленности, возникающей в одно и то же время во время холодов. Но причины выдвигались и сопоставлялись. Уже началось небольшое невольное следствие, и многие люди принимали в этом участие. Это началось еще на кремации, когда вдруг неожиданно встретились разные знакомые, которые и не предполагали, что их объединяло еще и знакомство с покойным. Народу было много, и это не считая еще и тех женщин, которые не пошли, зная себя, боясь впасть в истерику от этого ужасного зрелища. Но те, что пошли, держались прекрасно, за исключением жены, которая не переставая плакала. Но в ее плаче тоже не следовало искать никаких сложных подспудных причин, никакого актерства и позы. Она не притворялась. Какой ей смысл было притворяться и играть роль страдающей женщины, когда оно так на самом деле и было, хотя и было несколько не так, как бывает во всех нормальных случаях, когда женщина остается вдовой. Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, как-то нечеловечески страшно. И поэтому можно было понять тот испуганный плач, которым она оглушала своды крематория. Ее все жалели, конечно, но жалели опять-таки не той приличной, пристойной, но не глубокой, не вдающейся в смысл вещей жалостью, ее жалели по-настоящему. Каждый мысленно терялся перед ее положением, потому что хуже всех, и неизвестно, заслуженно или незаслуженно, приходилось ей. И то, что случилось с ней, от этого не был застрахован ни один человек. Разве что только редко могло бы случиться именно такое совпадение случайных обстоятельств. Грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особое, обостренная чувствительность от всего этого и так далее, а в остальном ведь все же как-то довольно спокойно расстаются даже после долгой супружеской жизни, когда уже все потеряно, все чувства, когда каждая ссора превращается в обыкновенную ссору двух любых случайно взятых людей, между которыми вспыхнула злоба. Так и в этом случае все могло обойтись совершенно спокойно, потому что все уже давно знали, что они, эти муж и жена, живут между собой плохо. Они уже не стеснялись присутствующих, уже не говоря о своей дочери. К ним даже редко ходили гости, чтобы не стать случайными свидетелями каких-то тяжелых, невыносимых сцен. Но от этого ни у него не прекращались дружеские взаимоотношения со многими людьми, ни у нее. Их семейные дела никого не касались, не считались чем-то заслуживающим внимания. Он был прекрасным, нежным, чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он знал три языка и был хорошим специалистом в своей области и так далее. Все, что можно сказать о человеке хорошего, все было сказано над ним во время кремации, а жена его во время этих речей испуганно плакала, и впору было тут же начать хорошо говорить о ней, а то получалось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. Но все, что говорилось хорошего о нем, все это было невольным, косвенным обвинением ей, хотя никто ничего не подразумевал. И в конце концов, это она могла лежать в неузнаваемом виде в гробу. Это все зависело от случайности. Разве что только исключить то, что она была женщиной, и ее очень трудно было представить в таком беспомощном состоянии, в каком находился он в течение этих 5 дней. Уж наверняка она, цепкая, как все женщины-матери, как-нибудь нашла бы выход из положения. Не стала бы есть высохший чай из чайника и крахмал из банки. Она бы наверняка что-нибудь бы придумала, нашла бы выход из положения, раскрыла бы дверь квартиры и легла бы на пороге, чтобы кто-нибудь увидел, если уж не было сил выходить. А у него ведь были какие-то силы, даже после этих 5 дней. Сумел же он, в конце концов, вскарабкаться на подоконник. Она бы нашла выход из положения, потому что у нее была дочь. А это много значит не только в том смысле, что дочь стала бы ухаживать за матерью. Нет, дочь была еще слишком мала. Нет, дочь наверняка бы заразилась. И именно матери с ее температурой, бредом и бессознательным состоянием пришлось бы и идти в магазин, и в аптеку, и готовить, и влажной тряпкой подметать в квартире, чтобы ребенку было чем дышать. Так что труднее было бы представить себе именно жену в гробу по такому малому, несерьезному поводу, как ссора. Но все равно, мало ли что случается в жизни, ведь с женщинами тоже случаются такие казусы, как самоубийство. И едва ли не чаще, чем с мужчинами, только не с женщинами, матерями. Может быть, все то, что произошло с мужем, могло произойти и с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех любых обстоятельствах. Но все равно и ребенок, которого так всегда во всех случаях женщины выдвигают как главный аргумент своей жизни, в том случае не мог приниматься во внимание. И ведь и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка. Обвиняли ее только за одну небольшую вещь. И, как всегда, в таких случаях именно эту вещь никто не мог понять, и все качали головами. Вернее, 2 вещи, из которых особенно первую никто не мог понять. Жену не обвиняли в том, что она не приходила ухаживать за мужем в течение 5 дней, пока он лежал абсолютно один, безо всяких продуктов и лекарств. В конце концов, люди поссорились, жена забрала ребенка, ушла, в чем была, ничего с собой не взяла, это в такие морозы, это о чем-то говорит, хотя бы о состоянии аффекта. И вполне понятно, что она не хотела приходить, хотя у нее не было ничего, кроме того, что на ней. Она, очевидно, хотела как можно дольше бы не приходить, потому что знала, что муж знает, что она должна когда-нибудь прийти за чемоданами и за вещами. Эта необходимость все-таки вернуться, и то, что муж снисходительно знает, что жена никуда не денется, и все-таки придет, несмотря на свою клятву больше не переступать этого порога, все это могло задержать жену и на больший срок, чем 5 дней. Само сознание того, что клятвенным обещаниям относятся с насмешкой, с убеждением в их актерстве, лживости, это сознание может кого угодно именно подстрекнуть, выполнить эти обещания. Хотя эта насмешка может быть просто-напросто шантажом и подстрекательством именно выполнить эти клятвенные обещания. Это все, правда, достаточно поверхностно, чтобы полностью объяснить те чувства, которые испытывала жена, все-таки придя за вещами. Жена, как видно, мучилась, что вынуждена все-таки прийти, и что действительно ее клятва не приходить, произнесенная с яростью и слезами, оказалась обыкновенным актерством и пустой фразой. Жена поэтому, не глядя в сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, особенно учебники дочери и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, старалась не обращать внимания на мужа, но все-таки она заметила и потом рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым. Но она старалась не углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. Затем она увидела пустые коробочки и пакеты, валяющиеся на полу среди разлитой воды. Жена, вернувшись в комнату, сделала на эту тему замечание. И тут снова началась обычная ссора. Совершенно обычная, и когда он заплакал, жена пошла к шкафу и стала собирать свои вещи. Она обернулась только, почувствовав струю морозного воздуха. Муж стоял на подоконнике. И вот что, во-первых, вменяется ей в вину сейчас. Вместо того, чтобы подбежать и снять его с подоконника, она резко, демонстративно отвернулась и продолжала собирать вещи. Это должно было показать мужу, что она ему не верит, как он не верил ей и считает этот его жест позой, пустым актерством, желанием спекулировать, капризом и так далее. Но с другой стороны, то, что она отвернулась к шкафу, теперь уже можно считать прямым подстрекательством к самоубийству. Вот в чем ее обвиняют, во-первых. Во-вторых, когда он бросился вниз головой с 7-го этажа, она не побежала вниз сразу, а спустилась только, когда уже даже карета скорой помощи давно увезла его. Она говорит, что в это время собирала вещи. Сколько же прошло времени? Почти час, наверное, пока вызвали карету скорой помощи, ну и так далее. Вот это вторая причина, по которой ее осуждают. Но, в общем, в учреждении, где он работал, теперь говорят, что у них в учреждении было 4,5 человека. Да и из тех один бросился с 7-го этажа. И как это не анекдотически звучит, это факт. познакомились, так бывает, в очереди в пивбар. Она оглянулась и увидела Синеглазого в финском костюме с черными ресницами и решила, он будет мой. Поскольку она и не догадывалась, насколько легка будет ее пожива, некоторое время ушло на верчение головой, уходы. Я перед вами буду, хорошо? А он терпеливо стоял и ждал разрухи своей судьбы. Бедный принц в единственном, что еще у него осталось, в сером финском костюме. В отличие от Али-Бабы, он знал, что ни одна женщина в здравом уме на него не покусится. У них есть нюх. Ухаживание Али-Бабы он воспринял с легким интересом, собравши все остатки своей души и вспомнив то время, когда женщины и девушки в трамваях и метро еще вызывали в нем мысли типа «А что если?». Последние несколько лет, прежде чем так подумать, он уже махал рукой. Именно, увидев девушку посимпатичней, он с озлоблением махал рукой. Али-Баба не вызвала в нем абсолютно никакого волнения. Махать рукой тут было совершенно не на что. Обыкновенная, приличная еврейская женщина с большими черными глазками. Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждыми большими глазами стоит личность со своим космосом. И каждый этот космос живет один раз. И что ни день, то говорит себе теперь или никогда. Тем более, что Али-Баба, как и он, стояла в очереди в пивбар. Правда, для него поход в пивбар был возвышением до остальных нормальных и приличных людей, как это Али-Баба. Для нее же, он мог подозревать, поход в пивбар был, возможно, падением. Что делать приличной женщине в пивбаре среди матерящихся мужиков, пусть даже пивбары на Пушкинской улице, где много милиции и где на стенах светильники, но где, однако, между столиками снует уборщица лет 20 и уносит к себе в подсобку якобы порожнюю посуду из-под водки. А на самом деле клиент долго поражается, шаря у себя в ногах, в полных потемках, где тут была недопитая пол-литровка. Шасть в подсобку, а Нинка уже нюхает корочку. И из-за этого было много скандалов с руководством бара, минуя милицию. Однако он не знал Али-Бабы, как и она, впрочем, не раскусила его. Оба они подозревали друг друга, порядочных людей, и шли навстречу друг другу с самыми лучшими намерениями поговорить с хорошим человеком. Они поговорили о том, как долго здесь стоять, и что в других местах тоже долго стоять. Причем оба обнаружили полное знание всех возможных мест, до Сайгона включительно. Он подумал, молодец баба, всюду бывает, и почувствовал к ней уважение. Она подумала, что Синеглазый, кажется, не избалован вниманием, как это могло показаться с первого полуборота в очереди, и почувствовал к нему щемящую жалость и нежность, как к уличному котенку прекрасной породы, которого вот-вот хватится хозяева. Потом она прочла ему свои стихи, написанные предыдущему товарищу жизни, который проклял Али-Бабу за то, что она умело прятала недопитые им бутылки неизвестно где, в его же собственной небогатой на мебель квартире, мотивируя это тем, что не хочет, чтобы он спивался. Он и не подозревал, что Али-Баба все выливала внутрь себя. А что значит одной пустой бутылкой больше на этом балконе, где они хранили обменный фонд? Предыдущий товарищ, однако, просек ее хитроумные ходы и перевалил Али-Бабу через перила того же самого балкона, куда она тихо, как можно тише, выставила пустую бутылку. Но звяка не избежала по причине неточности рук. Али-Баба, будучи переваленной через перила, зацепилась пальцами за железную поперечину в оградке балкона и повисла, как гимнастка, на высоте 4 этажей. Проходящий народ быстро вычислил, откуда ветер дует, и стал взламывать квартиру, поскольку испуганный товарищ жизни Али-Бабы не открыл на звонок, а сидел на кухне и придумывал, какие показания он даст милиции. то ли самоубийство, если никто не видел, то ли что она хотела его скинуть вниз, а он защищал свою жизнь. Вид у него был злобный, когда ворвавшиеся два шофера привели к нему Али-Бабу с совершенно скрюченными пальцами рук. Шофера хотели сбегать за водкой, видя, как расплакался мужик, но в квартиру набежали еще бабы, подняли, был там крик, вызвана была скорая помощь, неизвестно зачем, хотя Али-Баба умоляла этого не делать. Наконец все разошлись. Не скорая же лечит скрюченные пальцы. Все это в амбулаторном порядке, а версию Али-Баба придумала такую, что мыло балкон снаружи. Врачи не следователи. Не стали проверять, где ведра и тряпки, сделали успокоительный укол Али-Бабе и мужику и уехали. А мужик в секунду выставил Али-Бабу из дому, в бешенстве собрал все ее тряпки в свой рюкзак и бросил с того же балкона. А у нее там все было. И махровая кофта, и рейтузы, и мало ли что еще. Косметику она оставила в ванной. Неверным шагом спустилась за рюкзаком и ушла к себе домой, к маме, где очень долго так и жила со скрюченными пальцами рук, не в силах начать устраиваться на работу. И поход в пивбар был для нее началом новой эры. А финский костюм оказался в этом пивбаре после недолгой внутренней борьбы, поскольку не заставший нужного человека в конторе, куда он был послан начальством, в результате разных перипетий финский костюм в свое время был понижен до старшего лаборанта и использовался на разных работах, в том числе и как курьер. Он решил пообедать. Ну, у каждого человека может быть обеденный перерыв. В пивбаре жидким хлебом, как он называл пиво. «Жидкий хлеб», — сказал этот Виктор, осушивший кружку. «Солнце», — ответила Али-Баба. «Понимаю», — сказал Виктор. «Все от фотонов». «Я люблю солнце», — ответила Али-Баба. «Возьму еще?» — предложил Виктор, а она запротестовала, что теперь ее очередь, он уже брал 6 раз. И Витя опять подумал, что баба понимающая, так как денег у него теперь было только еще на 2 кружки, и это вплоть до получки, то есть на будущую всю неделю. А у Али-Бабы деньги были. Она взяла у матери 8-й том Блока с конца, чтобы мать не схватилась. Бунин у них уже стоял в 4 томах вместо 9, Анатоль Франц в 3, а 2-томник Есенина отсутствовал целиком. Половина нажитого имущества, считала Али-Баба, принадлежит ей. Не ждать же смерти мамы. Кстати, мать лежала в больнице и не знала, что Али-Баба вернулась, а то бы она прекратила врачебные исследования, и в тот же момент Али-Баба оказалась бы на принудительном лечении от алкоголизма, как уже 2 раза было. Почему Али-Баба и опасалась возвращаться домой. Жила у подруг и друзей уже давно, только подруг у нее уже почти не было, одна лошадь, да и та завела себе мужика Ванечку, который бил смертным боем и самую лошадь, и всех, кто к ней приходил. Так что быстро отводил круг друзей, а приводил грузчиков из гастронома. И в доме всегда было что выпить и чем закусить. Пошла веселая жизнь. Что касается Али-Бабинных друзей мужского пола, то у нее с этим проблем не было. Вставал вопрос только где ночевать. У всех друзей были жены или матери. А как раз сегодня мамаша Али-Бабы на арапа позвонила из больницы, и заспанная Али-Баба ответила: «Алло». И мамаша тут же сказала: «Ты что, дома?» Но Али-Баба тут же повесила трубку и больше уже не отвечала на звонки, а под неумолкающий трезвон собралась, печально взяла том Блока, остатки косметики, материны нераспечатанные колготки, флакон успокоительных таблеток и оказалась в очереди в пивбар. Когда пивбар закрыли, они пошли домой, к Виктору. Благо он жил один. Это было большое открытие для Али-Бабы узнать, что Виктор, во-первых, не женат, а во-вторых, живет без мамы. То есть у него есть даже вымечтанная хата. И хотя он не слишком горячо воспринял предложение Али-Бабы пойти к нему, но все-таки они на ночь, глядя, пошли именно к нему. Он открыл ключом дверь и еще дверь, и там в комнате было темно и тепло, хотя и отдаленно смердило. Он включил настольную лампу, нашел и постелил чистое белье, и наступила ночь любви. Али-Баба была довольна, что обрела пристанище. Виктор был доволен, что не сплоховал и нашел чистые простыни, когда к нему пришла порядочная женщина. И на сон грядущий Али-Баба по собственной инициативе почитала ему еще раз свое стихотворение: «И нелегкой дорогой иду я к тебе, никому не подвластны мы в нашей судьбе». Не дождавшись конца длинного стихотворения, Виктор заснул, то есть стал громко и мерно храпеть. Али-Баба замолчала и с нежным материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился. Али-Баба тут же поняла, почему Виктор жил бесхозный и ничей, и почему его бросила жена, разменявшая трехкомнатную квартиру на квартиру себе и 9 метров ему, а он безропотно согласился. Али-Баба заплакала, вскочила, переоделась, села к столу и в полной темноте при храпе задумалась еще раз над своей судьбой, после чего приняла давно уже приготовленный флакончик успокоительного. Виктор очнулся к утру, увидел лежащую лицом в стол Али-Бабу, прочел ее записку и вызвал скорую. Когда Али-Бабе сделали промывание желудка, она пришла в себя. Ее увезли в психбольницу уже в полном сознании и вместе с ее сумкой. Виктор, дрожа с похмелья, кое-как оделся и пошел на работу дожидаться, когда откроют винный отдел. А Али-Баба в это время уже лежала в чистой постели в палате для психических больных женщин сроком не менее чем на месяц. Ее ждал горячий завтрак, беседа врача, рассказы соседок об их бедствиях, и ей было о чем им всем порассказать, в особенности то, что когда она в первый раз приняла таблетки, то ослепла на сутки, а во второй раз проспала 36 часов, а на шестой раз встала в 8 утра и ни в одном глазу.
Рассказы Людмилы Петрушевской «Гриб» и «Али-Баба» в исполнении Владимира Коренова. Звукорежиссер программы Андрей Скинтиев.
Радио.